Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Источники утешения. Часть 4.
Откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. Вы помните контекст, вы помните, что происходит здесь в 14 главе. Это последний вечер земной жизни Иисуса Христа. Последний вечер. Прощальный ужин. На этом ужине устанавливается вечеря Господня, да, заповедь о вечере Господней. На этом ужине Иисус указывает на предателя Иуду. Ученики не понимают, о ком он говорит. Иуда уходит в ночь. Остается недолго до ареста Иисуса, он произойдет этим же вечером, и затем страшная эта ночь, эти суды, и утром он будет распят в 9 часов утра. Вот такой у нас контекст. Итак, Иисус прощается с учениками, он говорит им о том, что они расстаются. Конечно же, вы сами понимаете, что ученики испуганы, ученики растеряны, ученики обескуражены, потому что это для них очень страшное такое время, большое испытание. Я думаю, что это самый большой страх в их жизни, самое большое волнение, которое у них когда-либо было. Вот этот вечер, этот четверг, последний вечер земной жизни Христа. И понимая все это, Иисус в 14 главе говорит очень много об утешении. Он желает утешить своих последователей, он желает утешить своих учеников. Как мы уже отмечали неоднократно, сам подход к утешению, да, Господь излагает истину, здесь нет каких-то сентиментальных вещей, здесь нет никакого-то чего-то субъективного, здесь нет ничего мистического. Иисус говорит об очень таких реальных, конкретных вещах, Он преподает доктрины, преподает истину. И мы назвали эту серию на основании вот этих истин, которые преподает Христос, «Источники утешения». Источники утешения. И на протяжении трех предыдущих проповедей мы уже смогли отметить пять источников истинного утешения, доступных для верующих. И давайте их вспомним. Вспомним эти источники утешения и затем пойдем вперед. Почему это для нас актуально? Я думаю, вы понимаете, мы также, как и ученики Христа, можем беспокоиться, переживать. И вообще стресс, волнение, беспокойство – это проблема всегда актуальна, особенно сегодня, в наши дни. И поэтому мы просто следуем примеру Писания, примеру Христа, примеру учеников, и также ищем утешение в словах Иисуса, как его могли найти ученики. Итак, вспоминаем то, о чем мы говорили в трех предыдущих проповедях, вспоминаем коротко. Первый источник утешения – вера в Сына, равная вере в Отца. Стих 1. Ну, все понятно, что происходит. Иисус уходит, они его больше не будут видеть. Конечно, они обеспокоены, они испуганы. Иисус говорит, да просто верьте в меня теперь так же. Наши отношения не прекращаются, а изменяются. Верьте в меня так же, как вы всегда верили в Бога. Вот иудеи, они всегда поклонялись истинному Богу. Они его не видели, они понимали, что Бог есть Дух. И теперь Иисус говорит, вот точно так же, как вы всегда верили в невидимого Бога, как вы верите в Отца, теперь точно так же верьте в меня. Поклоняйтесь мне, понятно, что можно молиться ему, да? То есть отношения не разрываются, не прекращаются, а изменяются. Это первое, что Иисус им говорит, чтобы их утешить. Второй источник утешения – благословение небес, стих 2-3. Ученики испуганы, ученики растеряны, обескуражены. Христос говорит, не бойтесь, не пугайтесь. Я ухожу, чтобы прийти и забрать вас к себе. Я ухожу, чтобы приготовить вам небесное жилище. И когда я все будет готово, я приду и вас заберу. Поэтому вы можете жить, предвкушая вот эту нашу радость встречи, будущей встречи. Вы можете жить в предвкушении, в ожидании прекрасного небесного жилища, которое я приготовлю вам. Третье, что говорит наш Господь, утешая учеников, третий источник утешения – ясное понимание пути спасения. Стих 4-11. Ученики должны были не только знать о прекрасном небесном жилище, готовящемся для них Христом, но они должны также иметь ясное представление о том, как попасть в это жилище. Они должны иметь ясное представление о том, как попасть в этот небесный дом. И, конечно, христианин, который имеет ясное представление о том, каким образом можно перейти из этого мира греха, страданий и скорбей в другой мир, мир вечной радости, мир вечного покоя, христианин, который имеет вот такое ясное понимание, у него есть надежда быть спокойным в Боге, у него есть надежда получить утешение, у него есть надежда получить ободрение через эту истину. Вот что Иисус говорит ученикам. Вы должны знать, что я иду готовить для вас место, и вы должны знать, как попасть в это место. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Четвертый источник утешения – расширяющееся служение. Стих 12-15. Ну, понятно, здесь Иисус отвечает на беспокойство, которое было у учеников. Вы понимаете, да? Они оставили все. Они последовали за Иисусом, их служение как-то начало развиваться вместе со Христом, под руководством Христа, вроде бы какие-то перспективы появлялись, и теперь что, он уходит, они остаются в окружении врагов, религиозных противников, все получается, то дело, которому они себя посвятили, то дело, ради которого они оставили все, вот теперь это дело заканчивается, вот такой бесславный конец. И теперь им нужно что? Просто вернуться к своим профессиям и сказать, да, мы пошли за Иисусом, его убили, наше служение потерпело неудачу, все, конец. Нет, наш Господь говорит, будет не так, я уйду. Но знаете, с моим отшествием произойдет следующее, удивительное, произойдет чудесное. Дела, которые я творю, вы будете больше творить. То есть Иисус говорит, что масштабы служения, вашего служения превзойдут масштабы моего служения. И, конечно, для учеников это звучало как пророчество, потому что они еще не видели будущего. Им трудно было в это поверить, но они должны были поверить. Нам в это поверить очень легко, потому что мы смотрим назад на историю церкви, и мы видим, и мы очень ясно видим, что все это исполнилось. Мы видим, как христианство распространилось по всему Средиземноморью. Мы видим, как христианство распространилось по всем континентам, по всему миру. Мы понимаем, что Христос – самая знаменитая личность, самый известный человек из всех живших на земле. Мы знаем, что Библия – это самая популярная книга, поэтому действительно вот это пророчество, которое, когда оно звучало, здесь в этой комнате Иуда ушел, остается 11 учеников, это звучит, они буквально спрятались в этой комнате от враждебной обстановки, от противников, которые могли указать на Иисуса и схватить его. И они такие, представьте, вот 11 учеников, Иисус с ними, он говорит, вы сотворите великие дела, но в это трудно по-человечески поверить, да? Ну, представьте, сейчас бы вот я вас взял бы, 10 человек куда-то, мы ушли бы, там где-то спрятались в подвале. Я бы сказал, ну все, у меня сегодня-завтра убьют, а у вас будет большое служение. Ну, вы бы сказали, ну, конечно, хорошо, что вы это говорите, но как вы это все поверите? И им нужно было поверить. И теперь мы смотрим назад, да, действительно, так и произошло, так и случилось. Так и случилось. Служение учеников по масштабам превзошло служение Христа. Вот так Иисус их утешает. Не отчаивайтесь, что я ухожу. Наше дело не разрушится, оно будет продолжаться. Пятый источник утешения – служение Святого Духа, стих 16-20. Иисус говорит, я не просто ухожу, не просто вас оставляю сиротами, но вместо меня придет точно такой же Бог, как и я сам. Третья личность Троицы получается, да? Святой Дух, Дух-Утешитель. И вот служение Святого Духа должно было стать величайшим ободрением для учеников и вообще для всех верующих. И опять им было трудно в это поверить, потому что им нужно было смотреть вперед. Мы когда смотрим назад, когда сошел Дух Святой, какие великие дела Он произвел уже сразу же в первый день, в день Пятидесятницы была основана церковь, сколько людей обратилось, сколько людей крестилось, дальше интенсивное развитие Иерусалимской общины, дальше обращение множества язычников, дальше чудеса, которые Дух творил через апостолов, да? Вот такое обещание дает им Иисус, такое утешение им дает. Мы смотрим назад, нам все понятно, все просто. Они смотрели вперед, им нужно было поверить, поверить им было непросто. Дух Святой еще на них не сошел, и поэтому сомнений у них во многих вопросах было гораздо больше. Когда Дух сойдет, конечно, они будут более утвержденными и более уверены во всем, что говорит Иисус. Итак, мы вспомнили источники утешения, которые мы рассмотрели с вами раньше. А сейчас нам предстоит отметить еще три источника утешения, заканчивая 14 главу. Шестой источник утешения – близость со Христом благодаря послушанию. Стих 21-26. Давайте будем читать эти стихи с небольшими паузами для комментариев. 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдет их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть через послушание слову верующий приближается к Богу и может иметь близкие отношения со Христом. Любовь ко Христу выражается в послушании Его учению. Отец любит тех, кто любит Его Сына. Сын явится, то есть приблизится к тем, кто послушен Его Слову. Но здесь имеется в виду не прямые откровения, а духовное единение верующих со Христом. Вот какая здесь мысль, возлюбленные. Иисус говорит, ну, я ухожу. И, конечно, учеников печалило, что теперь у них не будет близких отношений. Близких вот тех отношений, которые были раньше, да? А Иисус говорит им следующее. А если вы будете послушны Слову Божьему, когда вы будете послушны Слову Божьему, вот тогда мы будем иметь с вами особые, близкие, тесные духовные отношения. То есть близость со мной теперь сохраняется благодаря послушанию Слову. Да, физической близости не будет, потому что Иисус физически уходит, да, Он не будет находиться рядом с учениками. Но духовное единение со Христом и особое единение с Ним и с Отцом, как мы сейчас увидим дальше, осуществляется благодаря послушанию учению Христа. Стих 22. Иуда, не Искариот, важное дополнение, говорит ему, «Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Ну, один из учеников, Иуда, не Искариот, совершенно не понимает, почему Иисус желает явить себя ученикам, а не миру. Ведь у учеников еще какое было мышление, достаточно политизированное. Они говорят, ну так мы ждем же царства тысячелетнего, мы ждем, что ты сейчас будешь царем, явишь всему миру, докажешь всем первосвященникам, фарисеям, изгонишь римлян, всем докажешь, что ты царь, Бог и Мессия. А тут ты говоришь, что ты вот явишь себя только тем, кто будет послушен твоему слову. А почему ты так вот ограничиваешь свое явление? А мы хотим, чтобы ты себя миру явил. А почему ты только нам желаешь себя явить? И дальше Христос отвечает на этот вопрос, стих 23-24. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Иисус отвечает, говорит, «Да, я явлюсь только тем, кто послушен слову Божьему». Только тот, кто исполняет Слово, вот тот меня любит. К такому человеку мы придем с Отцом и сотворим у него обитель. Что это значит? Это значит, поселимся у него. То есть речь идет об особых близких отношениях с Отцом и Сыном. Каждый верующий и может иметь особые близкие отношения с Отцом и Сыном, благодаря чему? Благодаря послушанию Слову Божьему. Нелюбящие Христа непослушны Его учению, и они не смогут разделить близкое общение с Богом. Бог не живет в сердцах тех, кто не послушен Ему. Вот такая здесь мысль, вот такая здесь картина. До установления тысячелетнего царства Иисус являет себя только настоящим ученикам, послушным Его учению. С ними Он находится в особых тесных близких отношениях. Миру, человечеству Христос явит себя явно и ярко и открыто только при втором пришествии, и дальше это будет проявлено в Его славном тысячелетнем царстве. Сегодня, в период между первым и вторым пришествием Христа, вот какая здесь мысль, если мы это все соединяем с эсхатологической картиной Писания, сегодня, в период между первым и вторым пришествием Христа, ощущать свое единство с Ним можно только через послушание Слову. Проявить свою любовь к Нему можно только через послушание Слову. Не через обряды, не через ритуалы, не через какие-то сакраментальные вещи. Только через послушание Слову. Кто-то говорит, это примитивное христианство. Ну что, Слово, да, Библия, да, Библия. Изучай и исполняй. Изучай и исполняй. Что такое примитивное христианство? Да, у нас такое примитивное христианство, потому что такое христианство утвердил Христос. Он говорит, я ухожу, вроде бы у нас нет прежних отношений, но если вы хотите иметь близкие отношения со мной, если вы хотите иметь близкие отношения с Отцом и Сыном, то путь только один – послушание моему Слову. Любить меня – это значит быть послушным моему Слову. Не печальтесь в связи с моим уходом, говорит Иисус ученикам. Наши близкие отношения не прекращаются. Они будут продолжены, если вы только будете жить в послушании моему учению. Все понятно здесь, да? Но есть проблема. Есть проблема. Какая проблема? Как, скажите, пожалуйста, как ученики Христа могут быть послушны Его учению и на основании этого иметь с Ним близкие отношения, если, как мы только что с вами вот изучали 14 главу, если они плохо понимают учение и многого не могут запомнить? Вы помните, мы говорили, что Фома, ну, если здесь смотреть по контексту, буквально несколько минут назад, какое-то время назад, признался, что не понимает, как попасть на небеса к Богу. Ну, тут, что он может исполнять, когда вот Христос его учил, а он самое главное не понял. Ну, что он может, как тогда ему иметь близкие отношения с Иисусом? Вот он с ним сейчас рядом стоит, может, за руку его держит, вот близкие отношения. Сейчас он уходит, Иисус, на небо и говорит, ну, вы исполняйте слово и будете близкие отношения со мной иметь. А как, что он может, смотрите, он самое главное не усвоил. Филипп тоже ушел недалеко. Он говорит, покажи нам Отца, и довольно для нас. Ну что вот этот Филипп может исполнять, чтобы иметь близкие отношения со Христом? И вообще, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что ученики плохо запоминали его учение и плохо понимали слова Христа. И сам Иисус неоднократно их упрекал в этом. Матфея, например, 15, 16, 17. Иисус сказал, «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете?» То есть он возмущается. «Ну что ж вы так плохо учитесь в библейской школе? Ну что ж вы так плохо соображаете? Ну что ж вы так плохо разумеете?» И дальше в Луки 24-25 он скажет, «О немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать!» И он их упрекает. Ученики трудно понимают. Если что-то понимают, им в это трудно поверить. Если вот так мы видим и смотрим по контексту евангельских повествований, то делаем следующий вывод. Вообще у учеников не было никаких шансов соблюдать слова Христа из-за того, что они не могли их понять и запомнить. Ведь Иисус книг не писал. Если бы он написал там, ну, не знаю, учебник какой-то по богословию, сказал, ну вот, хоть я уйду, читайте там, изучайте. А книг нет. Он все сказал и ушел. Говорит, соблюдайте, вот что я сказал, помните, правильно понимать еще нужно это и применять, и мы будем в близких отношениях. Кто что может запомнить? Эти ребята не способны ничего запомнить, они не способны поверить в некоторые вещи. Они забывают все, они задают глупые вопросы, они медлительные сердцем, чтобы веровать, они не разумеют и не понимают. Вот такая проблема. И наш Спаситель предлагает решение этой проблемы, стих 25-26. «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Вот какое решение. Тогда надежда есть, что мы будем послушны Слову и сохраним близкие отношения со Христом. Дух Святой, сойдя на апостола в день Пятидесятницы, сверхъестественным образом напомнил все, чему учил Христос. И разъяснил все, что они недопонимали в его учении. Именно Дух Святой побудил некоторых апостолов стать авторами Нового Завета, некоторых частей Нового Завета. Именно благодаря работе Святого Духа апостол Иоанн спустя более 50 лет или около полувека написал вот это Евангелие. И обратите внимание, какие здесь длинные монологи Иисуса. Да? Вот 14 глава, это в основном, ну тут как с элементами диалога, но в основном это монолог, это проповедь. Как он это все запомнил? 50 лет прошло. Это чудо действительно. Дух Святой ему напомнил, и он записал это вот все так точно, так как и другие апостолы, и ученики, и последователи Христа. Вот что произойдет. То есть, да, близкие отношения со Христом можно будет иметь через понимание его учения, исполнение его учения, а проблемы с запоминанием, с пониманием будут решены после сошествия Святого Духа. Вот такое здесь ободрение. Это очень важное, очень значимое ободрение. Друзья, когда нам тяжело, когда нам скорбно, когда нам страшно, нам очень хочется ощущать и нам хочется осознавать, что Иисус находится рядом с нами, правда? Единственный путь для усиления этого осознания – послушание Слову Божьему. Читайте Писание, слушайте разъяснения библейского учения и повинуйтесь Слову Божьему. Не начнете усердно познавать Писание и применять его, не сможете наслаждаться близкими отношениями со Христом. В этом случае тревоги, беспокойство и уныние не покинут вас. Помните, Бог утешает через близкое общение со Христом только послушных Его учению, только познающие учение Христа, исполняющие учение Христа, находятся в близких отношениях с Господом, и потому они получают от Него ободрение и утешение в самых трудных жизненных обстоятельствах. Заблуждение. Вы, конечно, слышали немало историй от очень странных людей, которые рассказывают, как Иисус явился им. Кому-то дома явился Иисус, кому-то в церкви, кому-то на работе, кому-то в машине и в самых странных местах порой. И кто-то говорит: «Иисус явился, посмотрел мне в глаза, я никогда не забуду его взгляд». Кто-то говорит: «Иисус явился, он меня нежно обнял, он взял меня за руку или просто поплакал вместе со мной в тишине». Все это субъективный мистицизм. Обман лукавого, Христос так не утешает. Он этого не говорит ученикам. «Я ухожу, но ничего, ничего, где-то вы будете идти по дороге, я буду к вам приходить и буду вас обнимать» и так далее. Он даже этого не говорит. Хотя это было еще время чудес, и Христос еще иногда являлся в исключительных случаях, чтобы кого-то ободрить и поддержать. Вспомните, как он явился, например, Павлу в Коринфе ночью, да? Даже несмотря на то, что апостолам предстояло жить еще в эру апостольских чудес, даже несмотря на это, он не говорит ничего подобного. Он не говорит: «Ну хорошо, вот мое учение, запоминайте, исполняйте, слушайте, но если у вас такая короткая память, вы ничего не помните, то не беда, я к вам так вот приду, просто чайку попьем, и будет легче». Он этого не говорит. Он говорит: «Я пошлю Духа Святого, и вот то, чему я вас учил, он вам напомнит, научит, и вы будете наставит, и все это вспомните, и запомните, и сможете применять, и сможете этому учить». Вот как утешает наш Господь Иисус Христос. А все эти разговоры о утешении вне Писания – это странные вещи, которые, как правило, звучат от людей, которые далеки от здравого христианского богословия. Они, как правило, находятся в нездоровых церквах, кто-то, может быть, даже в ложных церквах. Они не изучают Писание так, чтобы действительно понимать его значение в соответствии с авторским замыслом. А если у человека нет в разуме подлинного значения библейских текстов, он и исполнять их никак не может. Но если у вас в разуме нет подлинного понимания библейских текстов, как вы можете его исполнять? Дух Святой уже пришел, он уже нового ничего не будет сообщать, ничему новому учить, он уже пришел. И поэтому, если у человека нет понимания истины, все, что ему остается в дни испытаний, искать утешение в мистике и различных человеческих вымыслах. И это, конечно, путь не библейский, неправильный, неугодный Богу. И, кстати, Иисус ничего подобного здесь не предлагает. Шестой источник утешения – близость со Христом благодаря послушанию Его учению. Понимаете, как утешает Иисус? Да. Понимаете, как Он мыслит? Да? Какими категориями Он мыслит? Что Он говорит? Что Он предлагает? Вы слышите, в каком огромном контрасте это звучит со всеми этими психологическими вещами, с так называемой христианской психологией, которая заполонила сегодня этот мир, и в том числе и религиозный мир? Вы видите, что это совершенно другой подход. Седьмой источник утешения – сверхъестественный мир, стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Слово «мир», оно отражает здесь перевод, и оно отражает еврейское слово «шалом». Слово «шалом», еврейское приветствие, знакомое многим людям – даже далеко за пределами Израиля. И данное слово означает мир, но не просто мир в смысле отсутствия беды. Там не будет эпидемий, не будет там, воин, там, чего-то еще. Нет. И речь идет о мире, который способствует всему хорошему. Это не мир в смысле отсутствия беды, а мир, способствующий всему хорошему, подразумевающий все хорошее. Это удивительный, сверхъестественный мир, не зависящий от внешних обстоятельств, не зависящий от состояния вашего кошелька, не зависящий от состояния вашей кредитной карты, счета в банке, от курса доллара, и от состояния экономики этот мир не зависит. Этот мир даже не зависит от состояния вашего здоровья. Этот мир, который не зависит от того, что говорят о вас люди, доброе или злое. Христианин даже сам удивляется, как Бог наполняет его сердце внутренним спокойствием, внутренним комфортом. Это необъяснимо с точки зрения земной, человеческой, мирской логики. Источник вот этого чудесного, сверхъестественного мира Христос, он говорит: «Мир мой даю вам». И данный мир не имеет ничего общего с мирскими источниками утешения. Поэтому Иисус подчеркивает, не так, как мир дает вам, не так, как эта мирская система вам предлагает. И мирская система ценностей, враждебная Богу, устроенная сатаной, князем этого мира, предлагает ложные источники внутреннего покоя и удовлетворения. И о них можно говорить много, об этих ложных источниках. Ну, давайте две категории, два вида таких ложных источников выделим. Первый вид ложных источников мира, покоя – мир, зависящий от внешних обстоятельств. Иисус говорит, не так, как мир дает вам. Вот мир вот так дает. Предлагает мир, зависящий от внешних обстоятельств. Хрупкий мир. И этот мир, который основан на том, что в жизни все хорошо. Пока вы здоровы, пока у вас все хорошо в семье, пока все хорошо в стране, у вас в сердце мир. Раз что-то не так, какое-то потрясение, и этот мир испаряется, исчезает. И люди говорят, что изменить нужно обстоятельства. Нужно изменить людей, с которыми я общаюсь. Тогда у меня будет в сердце покой. Ну, очень часто семейные пары говорят, измените моего мужа. Вот они приходят на консультацию вдвоем. Но они не приходят меняться вдвоем. Они все думают, что приходим менять моего мужа, так думает жена. А муж думает, что приходит менять ее жену. И когда жена узнает, что оказывается, библейский консультант встречается с этой семьей, и в отношении нее он имеет замысел, чтобы она изменилась. Так а я-то в чем? Это ж все в проблеме, это ж святость, это отраженная, так сказать, и во всем. Вот так, вот у них вот такое понимание, и поэтому люди не хотят меняться, они хотят, чтобы изменились обстоятельства, а мое сердце не нуждается в изменении. И если изменить что-то из того, что меня беспокоит, дать мне хорошую семью, хорошую работу, хорошее жилье, автомобиль, который не ломается, соседи, которые не шумят, дети, которые послушны, здоровье, которое не подводит. Вот если что-то изменить, тогда у меня будет покой в сердце. Но пока мы на земле находимся, мы живем в мире после грехопадения. Это нужно тоже повторять иногда, забывают люди. И пока мы живем в таком мире, в мире после грехопадения, не будет идеальных внешних обстоятельств. Их просто не будет. Они всегда будут нас подводить. Поэтому если наш мир будет зависеть от внешних обстоятельств, у нас мира, покоя не будет. Мы все время будем жить в тревоге, в страхе, в переживании. И вот такой мир нам предлагает мирская система ценностей. Это хрупкий мир. Хрупкий мир. И в жизни бывают лишь короткие периоды, когда все идеально. А Писание говорит: лет человеку 70, при большей крепости 80, и лучшая пора из них – труд и болезнь. Первый ложный источник мира – мир, зависящий от внешних обстоятельств, хрупкий мир. Второй ложный источник мира – мир, связан с уходом от реальности, от внешних обстоятельств, такой субъективный мир. Вот у человека душа болит, все у него плохо в жизни, он пошел в ближайший магазин, купил алкоголь, выпил там свою дозу, принял, все у него мир, покой. Все классно. А ничего не изменилось. Ничего не протрезвел, вот тогда ему еще хуже, чем было. Но опять напился, ушел от реальности. Вот такой покой предлагает эта мирская система ценностей. Кто-то наркотики принимает, кто-то в азартные игры уходит, он игроман, и только там, он говорит, я только в казино живу, только здесь, возле рулетки, я чувствую себя человеком. Кто-то психологией увлекается. Все это уводит человека от реальности и создает иллюзию мира. Реальность состоит в том, что человек грешник и виновен перед Богом, а алкоголь, наркотики отключают разум от реальных проблем человека. Азартные игры увлекают от проблем в виртуальный мир развлечений. Психология перекладывает вину на других людей, либо вовсе отрицает понятие вины. Итак, безбожная мирская система ценностей предлагает такой покой, предлагает такой мир, очень хрупкий, зависящий от внешних обстоятельств. Малейшее потрясение, не сложились обстоятельства, и этот мир раз и рассыпался, испарился. А также предлагает субъективный мир, основанный на уходе от реальности. Так вот, мир, даруемый Христом, не имеет ничего общего со всем этим. Мир Христов не является хрупким, он не зависит от внешних обстоятельств и не является субъективным, так как не уводит от реальности, но наоборот, дает еще более ясную, более четкую картину положения верующего перед Богом. Вот такой мир предлагает наш Христос. И когда мы доверяем Христу, тогда с нами случается, как сказано в послании к Ефесянам, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Сверхъестественный мир превосходит все, что может представить себе человеческий ум. И это действительно удивительный мир. И последний, восьмой источник утешения, который мы рассмотрим. Правильное отношение к уходу Христа. Стих 28-31. Ну, ученики испуганы, они взволнованы, и они смущены. Иисус уходит, покидает их, и они считают, что это плохо. Вот тот факт, что Он уходит, это плохо для них. О Нем самом они не думают. Вот они просто, они настолько эгоистичны, они о Нем не думают. Но они бы могли сказать, так, подожди, а что происходит? Вот этот человек, этот учитель, он сколько же сотворил чудес. Он и бурю успокоил, да, он и накормил тысячи голодных, он и воскрешал мертвых, он и лечил тысячи больных. Это удивительно, а как он учил, какое он учение излагал, это же вообще, это же ни с чем не может сравниться. И глас Отца с неба говорил, ты сын мой возлюбленный. Этот человек, он же, наверное, великий Бог, он же Бог, да, он сын Божий. А что же это получается, вот сын Божий живет с нами, здесь вот он прячется в этой комнате от агентов, книжников, фарисеев, первосвященников. Он живет в таком униженном положении, его оскорбляют, его высмеивают, его называют одержимым и бесноватым. Как же так получается, что Бог в таком униженном положении? Это ж несправедливо. Хорошо бы эту несправедливость исправить, чтобы он обрел славу и власть, которая по праву ему принадлежит. Вот так было бы правильно, чтобы ученики мыслили. И он уходит принять эту славу, которая ему принадлежит, это хорошо. Из униженного положения принял образ раба и по виду стал как человек. Из униженного положения он возвращается туда, где ему положено быть, в славу Отца. Ученики так не мыслят, они не могут сказать, ну хорошо, что ты уходишь, слава Богу, наконец ты будешь жить в славе, как тебе и полагается, Сыну Божьему. Не-не, они думают только о себе, только о себе. И поэтому Христос помогает им посмотреть на это немножко с другой стороны. Здесь нужен более богоцентричный, более христоцентричный взгляд на его уход. И Господь дает этот взгляд, и Он здесь указывает на четыре аспекта правильного отношения к его уходу именно вот с таких богоцентричных позиций. Во-первых, уход Христа следует воспринимать как его возвращение в небесную славу. Стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Ну, если бы вы действительно меня любили, вы были бы рады, что я иду к Отцу. Да, конечно, ученики любили Иисуса, но их любовь была недостаточной. Если бы они не были столь эгоистичны, столь зациклены на себе, они бы не унывали из-за того, что Иисус уходит. Они бы не унывали, что остаются без учителя, а возрадовались бы тому, что Иисус возвращается в небесную славу. И ранее Иисус уже говорил вот здесь в Иоанна в 12 и 13 главе, что Он возвращается в славу. И поэтому ученикам следовало не унывать. Иисус говорит, не унывайте в связи с моим уходом, а радуйтесь, потому что это уход является моим возвращением в славу, которая мне принадлежит. И Он говорит здесь, Отец мой более меня. Но это не значит, что Иисус не равен Отцу, как считают некоторые. Это означает вот что. Это говорит о том, что Иисус находится в униженном положении в связи с воплощением. Вот я в униженном положении в связи с воплощением. Он им подсказывает, чтобы они поняли, что его возвращение в славу – это хорошо. Это освобождение от этого унижения. Он говорит, ну, Отец мой более меня, в том смысле, что Отец никогда не оставлял славы небес, а Сын оставил. Отец никогда не ограничивал своих божественных атрибутов, а Сын добровольно самоограничил себя. Отец никогда не терпел унизительного пребывания в человеческом обществе, побоев, насмешек, распятия, а Сын сносил все это. Вот в каком смысле Отец более Сына. Отец более Сына в том смысле, что Он никогда не терпел страданий, связанных с воплощением и искупительной крестной смертью, которая еще ожидала Христа. Так Иисус уходит через крест, оставляя позор земной жизни и водворяя в славу небес, а ученики не проявляют к Нему достаточно любви, чтобы сорадоваться Ему, но вместо этого мыслят крайне эгоистично, больше думают о том, как им будет плохо без Него, чем о том, как Иисусу будет хорошо вернуться в славу небес. Такое у них эгоистичное мышление. И мы с вами также, возлюбленные, должны возрастать, чтобы наше мышление не было эгоистичным в преодолении скорбей. Вот если наш ближний, дорогой человек, уходит ко Христу, но если так вот трудно это, может быть, произнести, но я скажу, но если вот здраво посмотреть, если бы мы были, полностью имели ум Христов и полностью уже осветились, но если бы на земле это невозможно, это будет вечность, то мы бы сказали, как я рад за Него. Он ушел ко Христу, Ему хорошо. И мы бы не скорбели, не печалились. Понимаете, да? Ведь когда наш ближний уходит ко Христу, ему стало лучше, он пришел в лучшее. А почему мы печалимся? Нам, по сути, себя жалко, нам жаль разорванных отношений, да? Вот. И поэтому это все-таки проявление эгоистичного мышления. Проявление эгоистичного мышления. Поэтому если мы будем преодолевать эгоистичное мышление и больше уподобляться Христу, мы можем достичь такого уровня освящения, когда наши близкие уходят ко Христу, и большая часть нашей реакции – это то, что мы им сорадуемся. И меньшая, незначительная часть нашей реакции – это печаль, связанная с расставанием с ними. А если мы плохо будем освящаться, наши близкие уходят ко Христу, то 99% нашей реакции будет нам как жаль себя, что мы с ними расстались, и 1% – ну да, они там еще в славу небес перешли, это мы знаем, все мы это помним. Понимаете, как мы должны освящаться, как мы должны уподобляться Христу, как мы должны побеждать свое эгоистичное мышление. Любящее сердце способно сорадоваться. Чтоб не было эгоистичного мышления, учитесь сорадоваться. Радуйтесь, когда ваш ближний пользуется большим уважением в церкви и в обществе, чем вы. Радуйтесь, когда ваш ближний, он имеет больше материальный успех, чем вы. Радуйтесь, когда кто-то женится или выходит замуж. Как-то я узнал, что у одной незамужней сестры всякий раз вот приходит вечернее служение, объявление, вступают в брак, все радуются, а у нее каждый раз истерика дома. Как там чуть ли не скорую вызывают, вот, давление поднимается, а у нее истерика, потому что она тоже хочет замуж, ее вот опять двойка, опять не взяли меня. Да. И вот она не может сразу. Конечно, она в печали живет, в скорби, с таким эгоистичным мышлением, с таким эгоистичным сердцем, сфокусирован на себе, она никак в радости жить не может. Эгоизм – это то, что лишает радости. Радости во Христе, то, что лишает покоя, мира. Вот вы эгоистичны, вот ваш ближний купил машину, которую вы мечтали, а он купил, а у вас нету, а он купил. И вам грустно, у вас уже нет радости во Христе, если вы эгоист. А если вы любящий человек, вы сорадуете, вы такой счастливый, вы хотите ближнему большего блага, чем себе. Вы в таком приподнятом настроении ходите уже долго. Ну и так во всем. Так во всем. Вот это то, что я говорю, это правильно. Мыслить по-другому неправильно. Чтобы быть радостным и довольным, нужно мышление не эгоистичное. Эгоистичное мышление всегда ведет к самосожалению, депрессии, отчаянию, греху, всякой глупости и всяком бедствии. Есть такие люди, которые до эгоизма себя до того довели. Они такие страшные эгоисты, что знаете, что с ним происходит? Они где-то там вот, где-то на лавочке, там вот далеко, они подальше стараются. И они вот так вот, там вот так вот угасают. Они ни с кем не общаются, почти уже ни на какие группы не ходят, ни с кем не дружат. Они просто съедают себя от эгоизма, зависти, самосожаления. И так вот просто человек вот гаснет. Как, знаете, как фрукт высыхает, только в духовном смысле. Вот в такое страшное состояние может прийти человек, если он не будет бодрствовать, если он не научится радоваться, если он не будет возрастать, и не научит освещаться, и научит динамично освещаться. Во-вторых, к уходу Христа следует относиться как к исполняющемуся пророчеству. Чтобы сорадоваться ему, нужно относиться как к исполняющемуся пророчеству. Стих 29. «Вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Иисус многократно пророчествовал о своей предстоящей искупительной смерти. Исполнение этого пророчества должно было ободрить учеников. Ну, он им сколько говорил, что он уйдет, что это произойдет, и теперь это происходит. Но вы должны обрадоваться, ободриться. Мои слова, смотрите, исполняются. Мое пророчество исполняется. Это же хорошо. Это же замечательно. И поэтому мы с вами, переживая различные скорби, тоже мы можем смотреть на многие пророчества Писания. Мы уже видим пророчество Христа о том, что Он уйдет, о том, что Он воскреснет, о том, что Он вознесется. Мы на все эти события уже смотрим как на свершившиеся, а ученики должны были смотреть только как на будущее. Поэтому нас уже какое ободрение, уже какое утешение. Если все пророчества Писания, связанные с первым пришествием Христа, уже исполнились, то у нас нет никаких сомнений в том, что и все пророчества, связанные с восхищением Церкви и вторым пришествием Христа, непременно исполнятся. И нас это должно ободрять. Мы даже когда видим, как Церковь духовно деградирует, как популярны лжеучителя, как популярны те, кто льстит слуху, как происходит духовное развращение, это нас может печалить. Но так как Писание все это предсказывает, через это мы можем, даже через этот негатив, мы можем получить какое-то ободрение, потому что мы знаем, что Бог правит миром, и все Его пророчества исполняются в точности. В-третьих, к уходу Христа следует относиться как к победе над темными силами. Стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Несмотря на то, что вот предстоящий уход Христа мог показаться ученикам поражением Господа, победой дьявола и темных сил, на самом деле все происходит с точностью до наоборот. Иуда, одержимый сатаной, уже был готов приблизиться к Иисусу, указать солдатам на Христа в Гефсиманском саду. Иисус понимает, что Иуда лишь инструмент в руках сатаны, но так как Иисус прожил святую жизнь, у сатаны нет возможности обвинить Иисуса в каком-либо грехе. Поэтому сатана не сможет удержать Иисуса в смерти, и Господь одержит победу над силами тьмы и непременно воскреснет. Ученики могли унывать и подумать, ну вот Иисус, наверное, проиграл в схватке с дьяволом, с темными силами. Это поражение. Иисус нет. Иисус говорит, нет, я ухожу, и все, что со мной будет происходить, арест, избиение, крест, это не поражение, это победа. То есть на происходящее, им очень трудно было смотреть на происходящее, как на победу. Ведь они ожидали царства, славы, земного принятия Иисуса. Что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Давай себя публично яви, покажи, что ты царь. Пусть все это увидят. А тут обратные события происходят. Мир его отвергает, все идет к кресту, к смерти. Ученики думали, могли думать, что он действительно проиграл битву. Иисус объясняет, нет, я победитель, я победитель. Это не поражение, мой уход не поражение, это победа над сатаной. И он указывает здесь косвенно на воскресение, я еще воскресну, вы увидите. И это покажет, что дьявол не имел ни одной зацепки для того, чтобы предъявить его Богу и для того, чтобы Бог отказался воскресить своего возлюбленного сына. Иисус абсолютно святой, он победитель дьявола. И четвертое, последнее. К уходу Христа следует относиться как к проявлению любви в послушании Отцу. Стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем, отсюда. Своей смертью Иисус желал продемонстрировать послушание к Отцу. Свою любовь к Отцу Сын доказывает готовностью принять крестную смерть. Он утешает их. И теперь вот это как бы проповедь. Здесь, конечно же, сокращенный вариант проповеди, как и обычно у евангелистов. Ну, если читать 14 главу, ну, сколько мы ее там за минуту прочитаем, да? И проповедь не длилась минуту. Конечно, она была больше, наверное, может быть, 40 минут. Может, было час эта проповедь. И здесь Иоанн только вот эти тезисы, основные тезисы этой проповеди, основные мысли этой проповеди передает, основные мысли вот этого общения. И заканчивается вот это общение, вот это наставление такими словами. Иисус говорит, я ухожу, и вот он проявляет здесь мужество, и говорит, встаньте, пойдем. То есть он говорит, встаньте, он идет навстречу Иуде, навстречу тех, кто его арестует, он идет навстречу смерти. Это проявление невероятного мужества. Он не убегает от смерти, а идет навстречу смерти. И он говорит, я делаю это, потому что я люблю Отца, и я послушен Отцу. Есть только один способ продемонстрировать свою любовь к Богу. Быть послушным Отцу во всем, и даже если потребуется отдать жизнь ради послушания. Вот так утешает Иисус Христос. Это в контрасте звучит со многими современными подходами к утешению. И я надеюсь, что изучение 14 главы не прошло для нас бесследно. Переживая скорби, утешайтесь источниками, представленными в этой главе, утешайтесь истинами, которые предлагает здесь нам наш Господь. Аминь. Встанем для молитвы. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты руководишь нашей жизнью, и Ты посылаешь нам и скорби, и испытания, и потрясения. Слава Тебе за это. Мы видим в этом Твою любящую отцовскую руку, мы видим в этом Твою работу по освящению и созиданию Церкви, и также в эти а трудные времена Ты не оставляешь нас, и Ты нас утешаешь Духом Святым через Слово Божие. И это самое правильное утешение, которое можно только себе представить, когда Дух Святой утешает нас через Слово. И мы видим, как Христос утешал Своих учеников, мы просто следуем Его примеру, следуем примеру Писания. Может быть, те вещи, которые Христос здесь излагает, они кажутся какими-то странными, неподходящими для утешения человеку, чей ум далек от библейских, от мышления библейскими категориями. Но тем не менее, чем больше мы познаем Твое Слово, тем более убедительно и понятно для нас, что утешение, принципы, которые излагает Христос, истины, доктрины, которые Он излагает, это самое лучшее утешение, которое только может предложить Бог для нас. Благодарим Тебя, Отче, за эти истины. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!